Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня я с радостью представляю вам Бориса Николаевича Любимова.
Добрый день.
Ректора нашего знаменитого театрального института имени Щепкина, который снабжает актерами и режиссерами, ну, уже всю страну. Вообще-то Малый театр в первую очередь.
Ну, конечно, да. Но и всю страну отчасти тоже.
А Малый театр для меня это как комедия «Францесс» во Франции. Угу. Хранилище, такой эталон, да, который заложен во всю французскую театральную культуру, французский язык, там он очень интересно устроен, этот театр. И Малый театр, вот, я бы хотел, чтобы вот был такой же, таким же хранилищем русского языка и русской культуры. Но сегодня я хотел бы вас расспросить о другом, потому что ваша долгая жизнь, уж простите, что долгая, есть, то есть,
правда,
да, да, проходила в такой в церковной среде. И вот об этом, причем это где-то не на окраинах церковной среды, а прямо вот где она совершалась, об этом я и хотел бы, чтобы вы сегодня рассказали. Ну вот, в частности, вы же, собственно, родились не просто, как вот я, например, в среде совершенно не церковной, родители мои, благочестивые родители, целомудренные, нежные.
Это уже немало.
Верные, да, конечно, которые 60 лет прожили безотрывно, как и почти что в один день и умерли. Вот у вас другая история, вы родились в среде церковной. Ваш отец известный переводчик. И вот об этом, если можно, ваши отношения с отцом, как он вас привел к вере, или это было просто, ну, как-то естественно для вас?
Тут, мне кажется, то есть он меня привел, а для меня это было естественно. И, кроме того, мне кажется, этому способствовало, как ни странно, вот то время, в которое я родился. Оно, не могу сказать, что было уж такое благоприятное для церкви. Я 1947 года рождения, это, конечно, не 37 год, когда пачками и штабелями расстреливали архиереев, священников и так далее. Но сказать, что уж так вот было легко, это точно сказать нельзя. Всей стране было тяжело, и священникам, конечно, тоже. Безбожные пятилетки уже не объявляли, но все равно церковь была, так сказать, ну, как соловей и кошки в лапах. Но все-таки, вот для меня это очень важно, все-таки в 45-м году, ну, вот во время, вернее, чуть раньше, но вот начиная с 45-го года, возобновились богослужения в Троице Сергиевой Лавре. Это ведь был тогда единственный монастырь на все Подмосковье, на всю Москву и почти на всю Россию, ну, не считая, скажем, там, Псково-Печерского и так. И отец всегда снимал дачу так посредине между Москвой и Троицей Сергиевой Лавры, чтобы и от Москвы не от, дела какие-то есть там. А с другой стороны, мы там, скажем, ну, вот район 43-й километр, Софрино, вот эти, Зеленоградская, то есть и сюда километров 40, и сюда километров 40. И почти неукоснительно каждый всеношный он туда ездил. А в это время там, ну, цвет монашества нерастрелянного, выжившего из лагерей, или, так сказать, становившиеся монахами люди. Он это описал в воспоминаниях, но вот, скажем, те, кто там знает и труды епископа Вениамина Милова, он с ним был хорошо знаком. Пожалуй, самый близкий из тех, кто тогда был монахом, потом игуменом, это отец Савва Остапенко, впоследствии схиигумен. И для меня вот это очень важно. Для ребенка человек в рясе – это, ну, точно не враг, но и не какое-то чудище областозевное, какой-то странный человек. Это так же нормально, ну, как ты видишь военного формы. Ты же не приходишь ни в какой-то особый раж, но и не пугаешься. Лейтенант, лейтенант, капитан, капитан. А здесь вот, вот иеродиакон, вот иеромонах, вот там игумен, архимандрит и так далее. И мне кажется, что там еще одно обстоятельство, конечно, было. То, что если бы я не был, ну, плохим, пускай, но христианином, я бы, наверное, был бы пантеистом, что называется. Потому что для меня природа и животные – это некая необходимость моей жизни. И когда я совсем маленьким увидел эту роспись преподобного Сергия с медведем, ну, вот это вот и есть то, о чем я мечтаю, чего я хочу в жизни, чтобы с медведем или с волком, с лисой, с зайцем, с птицей, с рыбой. Ты разговаривал так,
как... Четвертая эклога Вергилия.
Да. Конечно, да, да. Ну и просто, можно сказать, как мир, только их падение. Мы же к нему стремимся. Мы же, когда думаем о рае, мы смутно представляем, что это такое. Но это такое место, где можно будет со всеми общаться вот так же. И когда возвращаешься в Москву, отец берет в храм на все ночные бдения, на литургию, может быть, тогда вообще, мне кажется, православные люди больше ходили ко всенощной, чем на литургии. Вот у меня такое впечатление по детским и даже, пожалуй, по отроческим и юношеским годам. Все-таки такое литургическое возрождение, это, наверное, вторая половина 60-х годов, вот мой тогдашний духовный отец, отец Силар Шпиллер, немало, так сказать, потрудился на этой почве. А так, ко всенощной, акафист попеть старушкам, а в воскресенье утром действительно и трудно встать, и домашние дела. Ну вот, и, как ни странно, на литургии тогда народу было меньше. Но в Москве мы тогда... Есть такой и ныне, слава богу, действующий храм, он в Филиппском
переулке. Воскресение
Славущего, да, где теперь, по-моему, Иерусалимское подворье. Там, согласно свидетельству, которое у меня сохранилось, свидетельство о крещении 21 мая 1948 года, я не уверен, что это было на самом деле так, может быть, это задним числом дали эту справку, но она у меня существует. И туда отец меня приводил, и мы стояли с ним в алтаре. Вот это тоже мне, так сказать, посчастливилось, потому что, конечно, алтарное впечатление внутри, ты немножко к этому действу прикасаешься. Это важно. Не обязательно, но для меня это случилось, это тоже было существенным. Помню, как мы одну Пасху, наверное, может быть, 55-го, может быть, 56-го года, там поздно вечером, значит, через боковым ходом, мимо хора, в алтарь. Настоятелем был тогда такой отец Александр Скворцов, которого мой отец бесконечно чтил, он меня и крестил. А вторым священником был священник, который потом, после его кончины, по-моему, лет, наверное, 30 был настоятелем этого храма. Я его помню, ну, не то что молодым, ему было под 50, но, скорее, все-таки еще не приобретшим тот опыт священником. Диакона помню, который потом был в Елохово протодиаконом. И вот я сейчас называю какие-то, произношу слова, которые для большинства детей, я думаю, моих одноклассников, абсолютно на иностранном языке звучащий. Диакон, протодиакон, настоятель.
Да, игумен. Страшно даже.
Да.
Это, конечно, же все враги советской власти.
Ну, конечно.
Ну, настроение, да, такое, по крайней мере.
Да, конечно, конечно.
Не далось.
Тем более, что как раз вот, когда уже кончилось детство, началось отрочество, начались так называемые вторые хрущевские гонения, они, конечно, несопоставимы с тем, что было... До этого, ну, по крайней мере, расстрелов не было. Но ведь, знаете, тому, кого посадили в 57-м году, ему совершенно все равно, что в 37-м году было еще хуже. И архиереев, арестованных при Хрущеве, достаточно много было. Поэтому, да, и в классе не поговоришь ни с людьми, ни с детьми из, так сказать, простых семей, ни с высоколобой интеллигенцией, потому что высоколобая интеллигенция – космос, и не будем забывать, что там появлялись спектакли под названием «Без креста» и так далее, и так далее. Поэтому вторая половина 50-х годов, начало 60-х – это, как я понимаю, несопоставимо с тем, что было до войны, но на моей памяти это худший период для церкви. И закрытие храмов, и аресты или увольнение священнослужителей. Очень трудный быт священнослужителей, конечно. Законодательство, которое идет к тому, что, по-моему, в 61-м году на 22-м съезде Хрущев тогда сказал, что последнего попа покажем в 80-м году, когда будет построен коммунизм.
Ну, по телевизору покажем.
Да, по телевизору, конечно. Ну вот, насколько сбылись его прогнозы, судить всем нам. Но так или иначе, тенденция к этому шла, конечно.
Ну и общественное мнение как бы не замечало церковные страдания. Больше, то есть вообще не знало об этом. Знали все вот в процессе Синявского Даниэля, о диссидентах. А церковь, она была просто не видно и непонятно, что происходит с ней.
Да, совершенно верно. И, собственно, и непонятно, а где об этом сказать. Мне кажется, очень важно вот то, что произошло, если говорить об общественном мнении, это вторая половина 60-х годов, так я для себя это выделяю. Во-первых, ну, еще раньше, чуть-чуть, это, как ни странно, «Доктор Живаго». Как бы он ни был перекрыт, но все-таки он сюда доходил, а главное, что стихи из романа все-таки почти все были уже так потихонечку печатались. И поэтому вот ощущение того, что не какой-то там, ну, старый поэт, там, допустим, Жуковский, ну, простим ему это.
Апухтин.
Да, а это Пастернак вот ныне живущий и почитаемый, так сказать, да, и вот он, эти стихи на Страстной, там, ну, и так далее, весь евангельский цикл. Это было важно. Очень важно, конечно, была публикация романа Булгакова «Мастер Маргарита». Когда оказалось, вот оно. Даже дело не в том, что можно как угодно относиться к этому роману, но сам факт, что вот для читающей молодежи, братцы, во-первых, вот есть какой-то Иерусалим, как там у Булгакова Иерусалим, тогда никто и даже и не думал, что можно туда уехать или просто побывать там с паломнической целью. На что вот он есть, и что вот там происходили некие события вот такие. А как об этом прочитать и узнать, как это на самом деле было?
Да и дьявольский мир, слушайте.
Да.
Мы впервые узнали, что есть мир духов.
Да.
Что это такое, да, достаточно опасное место, куда лучше не ходить, но он затягивает своим обаянием определенным.
Еще как? Конечно, и все это происходит с одной стороны. Если бы это было бы только там, вот, на Святой Земле, ну, всем понятно, что среднестатистический человек, живущий в это время, там никогда не побывает. Но ведь еще и Москва, оказывается, все это, эти переулки, эти улицы, они, и это было совсем недавно. Вот, ну, скажем, 20-е, 30-е годы по отношению к 60-м, это всего 40 лет, это, как, скажем, 80-е для нас сейчас. Это же вот рукой подать. Это время для одних просто абсолютная современность, а для других, для молодежи, ну, это было, это время моих отцов и родителей, а не пра-пра-пра-пра-пра. Вот это тоже было очень важно. А самое главное, это пробудило интерес, а как достать Библию, как достать Евангелие? Хотя бы, не говорю уж там о Библии, но вот Евангелие прочитать, ну хотя бы, Евангелие от Матфея. А что, есть еще и другие Евангелия? А чтобы евангелистов было не один, а... И пошло, 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 а дальше начинаешь читать и зачитываешься. И, а давайте-ка посмотрим, а что там в этом храме, где там бабушки только одни, заглянем туда. А вот там музыка же потрясающая, там же и Рахманинов, и Чайковский, а там есть еще какие-то Киево-Печерские распевы, Оптинские и так далее. Так это потихонечку для одних. И потом, конечно, если говорить об, так сказать, общественном привлечении внимания к тем событиям, которые происходят вот сейчас, сегодня, это ходивший тогда в самиздате очерк Солженицына «Пасхальный крестный ход». Потому что это не бог весть когда, и это не 20-е, 30-е годы при плохом Сталине, а это вот сейчас, это в 67-м году, вот так себя ведет молодежь, вот так себя эти чувства испытывают верующие, да еще это в храме, который все-таки, это Переделкино, это патриаршая резиденция, это в двух шагах от Москвы, от иностранцев там и так далее, и так далее. А что же тогда такое происходит удаленно в маленьких городах? В городах, в селах, каково там духовенство живется, каково там верующим живется. И вот этот 66-й, 67-й, 68-й годы, они, мне кажется, очень, может быть, так для меня это важно, но мне кажется, это и, во всяком случае, в Москве, мои наблюдения, ну, статистически верные. А дальше уже всегда же на ловца и зверь бежит. Выбежала литература, значит, прочитали мы Евангелие, а как быть с молитвословами? А вот в 70-м году при издательский отдел тогда возглавлял архиепископ Волоколамский Петерим, православный молитвослов издан. У меня есть православный молитвослов издание 56-го года при патриархе Алексее I, ну, совсем крошечный, маленький, но все-таки и по нему ты основные молитвы, не полные там, скажем, молитвы к причастию, но ведь если ты 5-6 прочитал уже, не полные там утренние молитвы, не полные вечерние, но если у тебя нет пятой молитвы, а есть шестая, прости шестую, в конце концов, Бог простит, что у тебя нет возможности пятую молитву прочитать. А в 70-м году уже довольно, так сказать, такой основательный молитвослов, без всего того прибавления, которое сейчас есть во многих молитвословах, молитва оптинских старцев, молитва свидетелей Филарета, этого не было, но основное... Утренние молитвы, три канона, три акафиста, скажем, вечерние богослужения, тексты, литургии основные, ну и ряд молитв дополнительных, все это там есть. Значит, появился молитвослов. Колоссальным трудом, ну, можно достать церковный календарь. А это уже очень важно, потому что ты... Это еще Афанасий Никитин в путешествии говорил, как вообще жить-то, когда не знаешь, сейчас пост или там можно есть мясо или нет. Или наоборот, сейчас уже там светлая седмица, а ты ведешь себя, как будто ты, значит, на страстной. Календарь... Вот если бы я бы полетел в космос, так сказать, навсегда, и у меня была бы возможность, я бы взял Евангелие, ну, вообще Новый Завет, но если была бы возможность, и Ветхий, но вот, ну, Новый Завет, я бы взял молитвослов и календарь. Для меня это очень важно, я должен знать, что там не только основные полнодесятые праздники, но и каждый день того или иного святого, который с каждым годом по разным причинам становится тебе все ближе и ближе. И кроме того, начиная... Ну, я думаю, с конца 60-х годов, правда, это больше в Москве, наверное, думаю, что, ну, как всегда бывает, то же самое было и, наверное, и в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, но пошел уже не только сам издат, но и там издат. Как раз с конца 60-х годов начались там переизды, с 68-го что-нибудь, и переиздания там, скажем, Бердяева, Булгакова, кстати, православие его вот вышло именно в 68-м году, тех уже ушедших к тому времени, но там молодые, отец Александр Шмеман, отец Иоанн Бендорф и так далее, эта литература стала приходить. Конечно, она не давала возможность... эти приходы регулярно, систематически заниматься этим. Эта книга попала в руки, а эта нет. А вот этому попало это. Немножко клочкообразное такое восприятие. Но постепенно и это тоже приходило. Потом уже, правда, в 70-е годы ко мне пришла книга Зернова, посвященная русскому религиозному возрождению. И дело даже не в самой книге, а в конце было приложение, где... Основные труды всех зарубежных православных от там на А, не знаю, от Арсеньева до того же отца Александра Шмемана, я когда это увидел в хронологическом порядке, в какой год издания, а все-таки уже, ну, такого сякого, пускай молодого, но ученого важна и такая систематика, я сказал, я все это буду читать. И стал доставать. Так что появилась еще и такая литература. Но и у нас тоже. Ну, журнал «Московской патриархии» ведь умудрялся и там что-нибудь напечатать. Не только, так сказать, ну, светскую хронику. Да. Но и там фрагменты из святых отцов там, и так далее.
Это владыка Петерим. Он, конечно, очень старался. Пробивал эту каждую, конечно, цитатку какую-то. какую-то, каждую страничку из святых отцов. Я просто это очень хорошо знаю. Он гордился, ну как гордился, просто считал, что это достижения его большие, потому что давались большими трудами.
И потом богословские труды. Я очень хорошо помню, я вернулся из армии в 73-м году, и, с одной стороны, иконостас отца Павла Флоренского, а с другой стороны, в прекрасном переводе труды Владимира Николаевича Лоскова, богослова, посвященные святоотеческой...
Это все Имкопресс.
Да.
Да, Никита Струве.
Да, да, да.
Вот они с Александром, ну, сейчас я не вспомню фамилию, это знаменитый наш тоже богослов, писатель религиозный. Вот они вдвоем с ним, молодые, горящие, вроде Радонежа, так немножко раньше заграничного парижского. Так вот они горели тем, чтобы насытить как можно родину свою, насытить церковной литературой.
Конечно, и это, в общем, получалось. И вот эти выпуски богословских трудов, они очень для меня оказались важными, потому что, и в частности, работа Владимира Николаевича Лоскова, потому что русских религиозных мыслителей я уже знал для не философа и не богослова достаточно основательно, а вот это меня развернуло в сторону святоотеческой литературы, медленно, постепенно, которую, между прочим, тоже было достать не так просто. Один батюшка тебе даст третий том трудов святителя Василия Великого, а другой, там, не знаю, второй том святителя Иоанна Златоуста. Так вот и опять эта вселенная клочкообразно, но потихонечку начинает собираться.
А вы знаете, вот мы в Радонеже впервые издали все 24 тома святителя Иоанна Златоуста. А для того, чтобы издать, нужно же было первоисточник иметь.
Конечно.
Мы собирали... Вот, как вы говорите, по клочкам буквально, мозаично, потому что полного собрания не было нигде. Ни в Ленинке, ни в Лавре, нигде. То есть, где-то там том нашли, где-то там том нашли. Короче говоря, собрали все это собрание и вот издали, слава богу, 24 тома, 12 томов, полтомах, все полное собрание сочинений. А до этого же на ксероксе, это, слушайте, это же отксерить, а там же каждый том, 1000 страниц, да, ну, они такие увесистые, большие. И вот какое подвижничество было этого религиозного самиздата, люди, причем и тиражи-то были приличные, самиздатовские, там по 1000 экземпляров, даже больше, и там подпольные магазины появились в то время.
Конечно, и не будем забывать, что, вообще-то говоря, тут можно было вполне получить от 5 до 7 лет ссылкой. Это, так сказать, не просто подвижнический труд, но это гипотетический мученический труд, вполне возможно. И я знал людей, которые за там хранение и передачу религиозной литературы получали срок. Ну, там как началась перестройка с этим, так сказать, они уже срок был сокращен. Но, тем не менее, легче стало, начиная с 88-го года, когда готовились, а потом отпраздновали 1000-летие крещения. И со мной был такой казус. Я был в Мюнхене с театральной делегацией, ну, там были знакомые и, так сказать, религиозные люди, они меня привезли в магазин, и я просто набил чемодан, думаю, ну, рискну, ну, что будет, уже не посадят, ну, больше не выпустят, могут там снять с поста заведующей кафедры. Но когда я увидел эти книги, то...
Искушение вот, слишком велико.
Конечно, ну, я впервые тогда Ивана Ильина смог привезти в «Союз». Тогда еще, и больше того, в собрании сочинений Ильина указано, что первая публикация, републикация Ильина в Советском, так сказать, Союзе, прошу прощения, в журнале «Театральная жизнь», «Ваш покорнейший слуга». Но еду с этим чемоданом, все мои спутники везут чемодан вещей, а я с чемоданом книг вхожу уже вот к таможеннику, чемодан въезжает, так сказать, в компьютер, и он видит все то, за что людей сажали, и, по крайней мере, он в ужасе. Ну, мои спутники проходят, потому что собирается толпа, потому что перебрать это невозможно, и он приглашает человека, как я понимаю, который отвечал именно за религиозную литературу. Он начинает все это перебирать, и по дороге меня спрашивает, ну а зачем вы все это везете? Я говорю, вы знаете, я вообще хочу публиковать это у нас на родине. Он говорит, не все же можно, я говорю, правильно, но для того, чтобы знать, можно или нельзя, надо это иметь и прочитать. Верно, говорит, он так листает, он говорит, тут ничего нет такого, что критиковало бы нашу жизнь вот вам последние годы. Я говорю, нет, и был абсолютно справедлив, потому что ни Булгаков, ни Бердяев по техническим причинам не могли критиковать.
Просто не знали.
Да, он просто умер на 30 лет раньше. Он третий вопрос задает, тут я немножко вздрогнул, а сколько стоят там книги? Я говорю, книги стоят довольно дороговато. Он говорит, скажите, а сколько там Высоцкий стоит? И я понял, что у него, он хочет купить Высоцкого, потому что у нас тогда еще купить его было невозможно. Мне кажется, один сборник вышел, но совершенно, так сказать, невозможным тиражом. Он все это чемодан закрыл, протянул мне руку, пожал и сказал, работайте, товарищ.
Потрясающая
да,
история.
И я считаю, что я с тех пор вот просто под крылом, так сказать, амофором этого таможенника. Дело в том, что я этого не знал, вот до моего отъезда вышло постановление ЦК КПСС о необходимости публиковать произведения русских, там, зарубежных мыслителей и так далее, и так далее. Я не получил заказ от журнала «Театральная жизнь», и дальше как раз вот пошло, я там вел такой цикл под названием «Русские идеи», не вступая в соперничество ни с Бердяевым, ни с Владимиром Соловьевым, просто мне казалось, что «Русская идея» — это все-таки немножко замечательное название, но чуть-чуть объединяет то многообразие, разнообразие, иногда противоречие даже внутри, так сказать, религиозных течений в русской мысли. Поэтому этот таможенник не то, что он был такой добрый и хороший, а просто было постановление. Вот это, мне кажется, такая вот эта работа этих товарищей, это забыть не могу. Это 29 мая 88 года.
Ну, и ваше не то, что знакомство, ваше там существование вместе с отцом Всеволодом Шпилером. Вдруг вы же были просто соседи, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно.
Вот как вот здесь, потому что сам отец Всеволод — это такая знаковая фигура для того времени.
Да, сейчас, кстати, ну, интересующиеся его личностью могут прочитать отец, настоятель Николы Кузнецкого храма, отец Владимир Воробьев, так сказать, как я понимаю, по его инициативе выдан сборник воспоминаний об отце Всеволоде, куда и мое одно выступление вошло, за что я очень благодарен отцу Владимиру. Тут тоже, это мой отец, который меня познакомил с отцом Всеволодом, это был конец 60-х годов. И действительно, вот я жил в писательском доме по улице Черняховского, дом 4, а дом отца Всеволода, по-моему, дом 4А. Он такое продолжение, так можно сказать, Г-образное строение этого дома, и через там 3-4 подъезда. Это вообще редкий случай, когда твой духовник... Ну, я не знаю, это только, наверное, в 19 веке в деревне могло быть так, когда рядышком батюшка. А тут никуда не надо ехать, если что. Это помогало, когда он болел, там можно было что-то купить, там, скажем, моя сестра что-то покупала, какие-то продукты, там что-то приносила. С другой стороны, и он какой-то, в том числе и литературой снабжал. Тут не будем забывать, что и священники нас, так сказать, поддерживали литературой в конце 60-х, начало 70-х годов. Кстати, такой... Первый конкретный интерес к русской философии я получил, как раз когда он дал мне составленную Семеном Франком хрестоматию из истории русской религиозной мысли. И вот эти все мыслители, так сказать, с их датами жизни и смерти, тогда же не прочитаешь это в словарях, которых тогда еще не было издано. Это у меня сыграло очень большую роль.
Да, слушайте, раскупали атеистический словарь именно потому, что там можно было кое-что действительно узнать реально.
Да. Да.
В этих энциклопедиях там пропускали эту всю критику, а фактологию-то оставалось, цитаты некоторые оставались, хоть что-то можно было получить?
Конечно, конечно. Это, кстати, очень важное наблюдение, особенно для той части молодежи, которая сегодня ткнет пальцем в интернет, и это, и слава богу, прилетает им верно или неверно, но некая информация. Туда раньше было не ткнешь, и честь и слава, кстати, и тем, кто там, скажем, в пятитомной философской энциклопедии, которая выходила у нас... И последний там, пятый том, где там как раз все мыслители на «Ф», Флоренский, Федоров, Флоровский и так далее, и так далее. И вообще, вот, мне кажется, пятый том, там были очень уже сильные статьи, написанные для читателей, понятно, что, скажем так, православно ориентированными мыслителями.
Но там большую роль сыграл Аверинцев.
Конечно, вне всякого сомнения. Вот, и когда ты знаешь, что отцу Всеволоду ты можешь позвонить, и никуда не надо ехать, и просто через двор, и ты у него, это, конечно, я не злоупотреблял этим, но он сам, так сказать, часто приглашал. Иногда я исповедовался у него, первая исповедь была в храме, а тоже вот занятная, мне кажется, история, я очень люблю ее вспоминать. Довольно духовно и по разным причинам трудно жил после института, и возраст такой, ну, там, 20 с чем-то лет, и, ну, вот, метало из стороны в сторону, не в смысле там каких-то религиозных сомнений, а вот не мог найти свой путь, что называется. И как-то выхожу из подъезда, иду направо, и, как правило, я там входил в арку, а тут я почему-то, ну, я теперь знаю почему, иду дальше, путем, которым я очень редко ходил почему-то, и на встрече мне узкий тротуарчик, такая довольно массивная фигура отца Всеволода перекрывает мне дорогу. Здравствуйте, здравствуйте, как ваши дела? Я никому, ни родителям, никому не говорил, так сказать, по разным причинам. Я сказал, ну, очень, очень плохо, отец Всеволод. Он сказал, значит, приезжайте тогда в воскресенье после поздней литургии, а я вас поисповедую. Ну, что обычно в таких случаях человек говорит? Да я не готов, да как, да сяк. Он говорит, а что готовиться? Вот среда и пятница и так. Нужно поститься, захватите еще четверг и субботу, в воскресенье исповедуйтесь, а в понедельник, сретенник, как хорошо на сретенник причаститься. Ну, вот я тогда самого себя, вообще никого не слушался, включая самого себя, куда, так сказать, стихия повернет. А тут я вот сделал ровно то, что он сказал, и вот с этого момента я уже, так сказать, от его пути не уклонялся. И так вот тоже получилось в моей жизни. В воскресенье 14 мая 1972 года я у него причастился. Вечером, это тоже совпадение, был в гостях у человека, который потом будет моим духовным отцом, отец Георгий Бреев. А 15 марта я пошел в военкомат и на Бориса и Глеба, кстати говоря, и ушел в армию. Так что вот очень важные многие события в моей жизни, они так или иначе связаны были с отцом Всеволодом. Это, конечно, и чтение литературы, и вот то, о чем он говорил тогда, о действенном воцерковлении. Не просто так вот ты, ах, Бог есть, как хорошо, и преподобный Сергий был, и преподобный Серафим был, а сам я живу, так сказать, отдельно от церкви. Он мне как-то сказал, я очень рад, что вы начинаете жить церковным ритмом. Вот я когда про календарь говорил, это очень важно, когда ты можешь почему-то не сходить в церковь в этот день, но ты знаешь, что в этот день три святителя, допустим. И ты живешь не отдельно от церкви, а все равно внутренне, потому что ты в церковь не пошел, но ты внутри себя, в своем храме, ты молишься сегодня этим трем святителям особенно. И так далее, все 365 или 366 дней в году.
Но это и есть то, что называется церковность.
Конечно.
Я как-то спросил митрополита в американской церкви, он был на Валааме вместе со святейшим, я говорю, что вы хотели бы воспитать в своих чадах, в своих прихожанах, в своих членах вашей церкви. Он говорит, вот то, что нет слова в американском и английском языке «церковность», угу. Вот это, я считаю, самое важное.
Совершенно с вами согласен. Это, кстати, у отца Павла Флоренского тоже было. Церковность – это, так сказать, самое главное, что может быть. И действенная именно жизнь в церкви, даже если почему-либо ты в этот день не в церкви. Это все равно, вот мы сейчас с вами сидим и говорим, но мы живем все равно церковным ритмом, знаем, какой праздник будет завтра, послезавтра и так далее, и так далее. Вот это он, не воспитывая, воспитал во мне точно. От детских впечатлений вместе с отцом, от воспоминаний отца, устных и письменных, от общения с людьми. Но вот тут уже ты становишься, знаете, может быть, это покажется, ну, как, вот одно дело, ты там, ну, ребенок научился ходить, ходишь, научился бегать, научился на трехколесном велосипедике, на велосипеде умеешь, плаваешь, то есть вот все то, что, ну, а дальше кто-то становится, ну, спорт высших достижений, это священнослужители, а кто-то не становится, так сказать, священнослужителем, но он все равно, он каждый день делает зарядку, и он те или иные виды спорта, он включает в свою жизнь, он или бегает, или там поднимает какие-то тяжести, вот это причастность, так сказать, ну, к такому образу жизни. Вот я бы сказал, что и здесь тоже очень важно не просто, то есть хорошо даже и работником 11 часа быть, как святитель Иоанн Златоуст говорит, разумеется, но все-таки, когда это в тебе живет, эта церковность, и когда ты свою удаленность от нее, ну, почему-либо ты болел и не мог 5 дней там или неделю сходить в церковь, и ты чувствуешь, что это лишение для тебя, Вот это и есть, конечно же, церковность, она во мне уже больше 50 лет живет.
А как в таком случае возник театр?
Театр совершенно параллельно, и отец мой, кстати, больше всего на свете любил литературу и театр. Я потом уже, так сказать, задним числом, думая так, о себе особо думать-то не надо, но все-таки иногда надо задумываться. Вот некое чувство театральности, оно, наверное, в природе моей какой-то есть. Почему я на это легко откликаюсь и отзываюсь? Вовсе далеко не всегда восхищаюсь этим, разумеется. Но вместе с, и с рассказами отца, и с походами в театр, главным образом в художественный театр и в малый, а потом уже пошел и работал, был рабочим осветителем театра «Современник», мне это совершенно не казалось, то есть, конечно, это не одно и то же, избави Бог, но для меня это совершенно, так сказать, не препятствовало, церковь не мешала театру, а театр не мешал церкви. Но тут, мне кажется, еще и сработало то, что в подъезде, в котором я жил, жили и вообще в доме очень много было драматургов. В том числе такие известнейшие, как Арбузов и Розов. Виктор Сергеевич Розов, мой сосед просто по лестничной клетке, или, вернее, будем скромнее, я его сосед. Я потом говорил, что он одно время был моим руководителем диссертации в литературном институте. Я говорил: «Господи, ты все делаешь. У меня духовный отец в соседнем подъезде, а научный руководитель на одной лестничной клетке, чтобы я ботинки, так сказать, не стоптал». Но когда, ну, немножко подрос, уже там в конце 60-х годов, наверное, кстати, опять отец Севолод, когда мы в первый раз были у него дома, он знал, что я в театральном институте, театровед, и он сказал: «Я вам сейчас дам прочитать», и дал мне работу Флоренского «Храмовое действие как синтез искусств», сейчас неоднократно переиздано, тогда в этом редчайшем издании «Маковец». Поскольку мой отец был библиофил, он закричал: «Отец Всеволод, не давай этому мерзавцу, он ее потеряет». Что отец Всеволод сказал: «Николай Михайлович, я же все-таки священник, а не библиотекарь». И дал мне эту работу. Она меня тоже подтолкнула на осмысление того, что в структуре церковного действа и театрального действия есть схожесть и абсолютное различие до противоположности. Ну, вот это легло отчасти в основу там моей книги «Действо и действие». Поэтому это не противоречило, и даже, ну, я не хочу сказать там с богословской или с философской точки зрения, но с такой общетеоретической, искусствоведческой точки зрения это давало, несомненно, пищу для ума. А дальше уже, когда многие актеры становились на моей памяти священнослужителями, выпускники актерских и режиссерских факультетов, это еще больше, так сказать, укрепило меня, так сказать, в том, что это может быть не так много людей с театровическим образованием, которое ориентировано православно и богословски, как это было в 70-е годы. Кстати, не могу сказать, что сейчас намного больше, но все-таки чуть-чуть больше. С другой стороны, и церковные люди, я часто достаточно видел в театре, поэтому таких вот, так сказать, противопоставлений, которые были там, в былые времена, все-таки нет.
Да и вообще в природе русского именно театра существует ясное понимание того, что русский театр себя никогда не чувствовал как просто развлечение.
Конечно.
Это не шоу. Конечно. Да? А это даже, как у Станиславского, доходило до сакрализации сцены. Театр – это храм.
Да, и у Щепкина тоже, конечно.
И у Щепкина, и у Островского, что ни возьми, это всегда не просто даже английский морализм какой-то, да? Это такое более глубокое понимание театра и его просветительского. Даже у Чехова, я считаю, хотя Чехов, ясно, там, был большим скептиком, но вместе с тем и все его творчество, оно проникнуто вот этим более высоким пониманием природы человеческого духа и исследованием человеческого духа, как все время писал, подчеркивал Станиславский в своих трудах. А некоторые, как некоторые знаменитые так, столпы МХАТа, там просто доходило до такой ревности чрезвычайной, когда там не допускал кто-то, помню, одна из актрис МХАТа, когда видела, что кто-то недостойно себя вел на сцене, просто недостойно, проходил даже еще спектакль нет, да, а вот просто поступался недостойно на сцене, она приходила в крайнее такое отражение и делала выговоры просто людям. Поэтому в русском природе русского театра, конечно, заложена такая особая... А сейчас, кстати, ясно, что актеры все немножечко религиозны. Иногда это такое наносное нечто, иногда связано с суеверием, с профессией в этом смысле. А как сейчас в актерской среде, она отличается от того, что вы состали в свое время? Или это все-таки нечто другое?
Ну, когда я пришел, если говорить о студенческой среде, то когда я учился в институте, я думаю, что только я и один был таким церковным человеком, насколько это можно было назвать себя церковным. И там с кем-то, я так даже помню, в храм водил там одну студентку, ну, в общем-то, было... Или очень тщательно скрывали, хотя кое-кто из тех, кто учился тогда со мной, там приняли санмонашество и подследствие, ушли там в монастырь и так далее. Но это все-таки единицы. Сейчас, мне кажется, это в гораздо большей степени, и я могу сказать, что вот мы там стараниями одного священнослужителя в ноябре отслужили панихиду по Щепкину в Щепкинском училище. Ну и собралось, это я не то, что никого не заставлял, это было абсолютно добровольное участие, что называется, и педагогов, и студентов. И я думаю, что большая часть студенчества пришла на панихиду, кто-то с интересом, кто-то активно крестился там и так далее, причем, что меня очень радовало, у нас такая довольно многонациональное училище, у нас есть там, в этом году заканчивает киргизская студия, у нас абхазы на третьем курсе, у нас туркмены на втором курсе и у нас тувинцы на первом курсе, так что тут видите... И я, их лица тоже, ну, я во время панихиды, так сказать, не разглядывал, не бегал, что называется, по лицам, но видел, что они тоже присутствуют, это не значит, что они завтра, так сказать, крестятся и так далее. Но я думаю, что с 17-го года это был первый, так сказать, молебен, первая панихида, которая произошла. Знаю, что и в ГИТИСе тоже на разных факультетах приходят священнослужители, причем заканчивавшие именно ГИТИС. Вот, я был когда на Валааме, там встретился с Иродьяконом, который тоже когда-то учился в Щепкинском училище. Поэтому в 15-миллионном городе Москве это, конечно, капля в море, но все-таки это есть. И то, чего не было, скажем, 60 лет назад. С другой стороны, мне кажется, это работа чрезвычайно интересная, которую очень трудно проделать. Ну вот случайный факт сейчас приведу, мне кажется, очень интересный. Несколько лет назад вышла переписка Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, жены вдовы Чеховой, актрисы художественного театра, и Марии Павловны Чеховой, сестры. И в одном из писем, ну, скажем, наверное, там, может быть, 18-19 года, она говорит, что она очень часто посещала Новодевичи, поскольку там Антон Павлович похоронен, и она в одном из храмов, по-моему, на субботу Акафиста, Великим постом, она читала канон. Ну, и так сходу не прочтешь, если ты вот просто актриса, и, так сказать, только Росина и Корнели читала, а тут тебе канон.
Да нет, даже читая на клиросе иногда,
конечно.
Привычно, там, шестопсалмия, да, все равно не продерешься просто
конечно.
Так.
Конечно. А она вот это сделала, и ее похвалил святейший патриарх Тихон. Вот, так, поэтому то, как, что на самом деле знали и умели русские актеры до революции, они, конечно, были просто, ну, это очень трудно провести такую исследовательскую работу, проделать, кто, когда, как часто там исповедовался, причащался, ну, как вы это сделаете, да, это же, кроме тебя и, там, может быть, твоей жены, это никто не знает, как это часто бывает. Затем, конечно, вот такой разворот 60-х годов, который и актерскую публику тоже привел в храм постепенно. И, мне кажется, сейчас держится.
А как вы пришли к проекту «Читая Библию», которое долгое время шло по телевидению?
Пришел, что называется, не я. И я бы сейчас, например, этого, может быть, и не стал бы делать. Мне тогда был, в 97-м году появился, создан был канал «Культура». И... По-моему, в 97-м, передача началась с 98-го, но позвонили один из руководителей в 97-м году, позвонили, мне сказали, Борь, ты мог бы прочитать, сделать такую передачу? Я, конечно, через паузу, но все-таки согласился. Знаете, все-таки 97-й, это, конечно, не 77-й, но все-таки это был 97-й, когда очень многие люди не читали Библию, не читали Новый Завет, и я подумал, что это все-таки, ну вот, какая-то часть может быть, если это правильно, ненавязчиво построить, то может кого-то, если не привлечь, то во всяком случае, ну, если они будут это смотреть, конечно, они что-то узнают, чего они до этого не знали. И я построил так, что, знаете, если читать, поскольку мне было предложено, читая Библию, значит, если начать с Ветхого Завета, то ты, я прекрасно понимал, до Нового никогда не зайдешь. Я бы, наверное, только сейчас бы где-нибудь последние книги Ветхого Завета читал бы. С другой стороны, поскольку предложили читая Библию, а не читая Евангелие, значит, надо привлечь и то, и другое. Я сказал, давайте так, по субботам. Ветхий Завет, по воскресеньям Новый Завет.
Потрясающе. Великолепная выдумка.
Да, и получилось так, что я прочитал, не пропустив ни одной строчки в Ветхом Завете, всю книгу Бытия и Исход, а из Нового Завета Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка. Ну, в 2000 году уже прошло 2000-летие христианства, и я понимаю, что нужны были, так сказать, время эфира и мое истекло, и на этом, так сказать, это закончилось. Сейчас бы, конечно, этого не сделал, потому что появились и замечательные священники, которые и знают это гораздо лучше, чем я, и умеют говорить и общаться с аудиторией. Все-таки в 90-х годах еще очень многие, ну, такое было немножко, все-таки такая церковная жизнь достаточно закрытая. Человека в рясе увидеть на улице только в Пскове можно было, или в Загорске, ныне Сергиево Посаде. И поэтому, и, как сказали бы театральные люди, и батюшки были немножко зажатые. Не было вот такого умения говорить с аудиторией, которая сейчас есть там на... Ну, что же я буду вам рассказывать, вы сами знаете, эту аудиторию неизмеримо лучше, чем я. И поэтому сейчас бы я застеснялся и не стал бы это делать. А тогда, ну уж удовольствие, которое получал от этого, когда ты можешь делать то, что ты и так делаешь каждый день, но ты это при этом рассказываешь, ну, не такой уж большой аудитории, но все-таки аудитории, это, конечно, Бог сделал мне подарок, я считаю.
Да, само присутствие на телевидении вот этих слов, конечно, читая Библию, оно уже создает некоторую атмосферу этого канала, оно уже показывает, что на собой является. А то, что касается батюшек, то как долго... И до сих пор еще это долгий процесс, и вообще в церкви процесс перевода вообще всей церкви на нормальную речь. Просто говорить нормальным языком, русским языком. Я не хочу сказать о переводе на русский язык богослужения. Mm-hmm. Говорить, а не просто бубнить, как мантры, некоторые церковные тексты, да, которые не продерешься к их смыслу, а когда продерешься, то понимаешь, какое это сокровище.
Да, совершенно верно.
Вот поэтому это крайне важно, то, что вы тогда делали. И я думаю, что аудитория была и была большая. Я абсолютно
в этом... Спасибо, это вы меня сейчас очень, так сказать, одобрили, потому что я проблематично, скажем так, относился к этому, а правильно ли я это делаю. Единственное, что вот, ну, как сказать, священнослужители, с которыми я общался, меня за это не осуждали. Но у меня было чувство, ты не за свое ли дело взялся.
Ну, а кто же, как это сейчас говорят в армии, если не мы, то кто?
Да,
ну... Вот примерно так. Тогда Аверинцев начитал пластинку, да, Евангелие начитал. Потом хорошие записи оставил Смоктуновский. Мы его иногда даем. Конечно же, там есть интонация той эпохи, его артистизма и личности такой своеобразный, скажем. Но вместе с тем это хорошее и проникновенное чтение. Чтение человека, который желает понять то, что он читает, и донести это понятое до окружающих. Поэтому нет, это все дает свои результаты так или иначе. Я вспомнил, кстати, вот ту артистку, о которой мы с вами говорили, имя которой я в передаче-то забыл, это Серафима Бирман.
Ага, да. Да,
вот.
Да.
Она была просто, ну, так сказать, цербером чистоты сцены. да, защищая ее от всякого поношения, всякой нечистоты и так далее, и так далее. Очень интересный такой сознательный, глубокий человек. Я не знаю, как ее церковность, насколько она была христианкой, во-первых, но то, что для нее театр – это было замещение в какой-то степени церкви, это вот такой действительно наблюдаемый факт. Но и не могу в конце передачи не спросить, если такое влияние отец оказал на вас, то вы какое влияние оказали на свою дочь, министра культуры? Есть ли что-то такое в ней, как она относится к церкви и христианству?
Ну, мы с ней регулярно, и когда есть возможность, вместе причащаемся, иногда каждую неделю. По обстоятельствам. Поэтому тут мы вместе с женой и водили ее в церковь. Она училась, по-моему, 3 класса в православной гимназии, когда только что была создана в 91-м году еще по благословению владыки Петерима. А начинала еще ходить туда в издательство Московской патриархии. В 88-м году к нам просто такая воскресная школа была. Поэтому дома библиотека, конечно. Я единственное считаю, что просто с какого-то момента очень важно, когда человек сам уже не потому, что там папа, мама за ручку приводят, а сам идет в храм. Она семейно прожила эту жизнь церковную. Наверное, тоже, как и все дети, там, вставать рано, в воскресенье поспать, а там нужно к литургии и так далее. Ну, спокойно этот период прожила. Потом вместе с папой и мамой, а потом уже самостоятельно. И она живет абсолютно самостоятельной, так сказать, церковной жизнью. Но очень часто в Москве и когда живем на даче, вместе едем в храм и исповедуемся, причащаемся. Так что она живет, безусловно, церковной жизнью и, надеюсь, также передаст тоже моим, и уже передается моим внукам, которые тоже прошли через православную гимназию. И поэтому какие-то, так сказать, зачатки не просто христианства, а церковности тоже в них есть. А дальше, ребята, сами
разбирайтесь.
Должны, конечно, сами должны. Тут уже...
Вот это отсутствие насилия и естественное приятие через семью, через школу. Вот у нас в нашей гимназии не то чтобы назидательностью какой-то такой, а и начетничеством мы берем там уроками катехизиса. Нет, отнюдь. Просто преподают православные люди. И атмосфера вот этой семьи православной, христианской, она и заквашивает этих детей. И сейчас вот даже героев она порождает. Мне очень обидно это, конечно, видеть, когда эта аллея славы, которую недавно в одной гимназии мы заложили, героям, которые погибли, наши ученики, их уже в одной только школе 4 человека. И 4, да, и 4 отца. И поэтому заложили вот эту. Причем это не просто по факту гибели. На войне, как на войне все-таки бывает, эти люди еще совершили подвиги. Молодые совершенно ребята. И я делал этот репортаж оттуда, и считаю, что это для меня лично было очень важно, что они выросли в церковных семьях, во-первых, эти ребята, и совершили вот такие поступки, которые иначе как героизм, ну, равны почти что святости, потому что там это сознательные были действия, защита ближнего своего, когда это мальчик один своим телом закрыл своего друга, раненого, да. Это все производило громадное впечатление. Поэтому, братья и сестры, даже если ваши чада не хотят утром вставать на литургию, не отчаивайтесь. Просто даже если мамочка помолится над постелькой своего сына или своей дочери, это сказывается так глубоко.
Конечно.
И эти маленькие росточки, они все равно прозябнут. Все равно прозябнут благодатную жизнь. А вам, Борис Николаевич, мое большое спасибо за сегодняшний рассказ. Чрезвычайно интересный. Многое я сам испытал из того, что и узнал тех людей, о которых вы сейчас говорили, но с другой стороны, в других компаниях, там, так сказать, по-разному это все бывало. И большое вам спасибо за то, что вы родили нам толкового министра, который не только в семье своей продолжает церковную жизнь, но, надеюсь, просто как камертон, который вы заложили в ней, духа христианского и церковного. Она же свободный человек, так сказать, она с большим юмором и сознанием, и свободой внутренней большой, и пониманием театра, и вообще, так сказать, искусства. Поэтому спасибо вам за сегодняшний еще раз рассказ. Надеюсь, что мы встретимся еще с вами и поговорим уже и о театре. Мне очень важно ваше мнение, картины того, что происходит. Но сейчас мы вынуждены закончить нашу программу.
Спасибо, что позвали. С вами всегда бывает очень не только интересно, но и по-человечески очень приятно общаться.
Борис Николаевич, спасибо. Очень признателен. Храни Господь.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Татьяны, Елены, Натальи, Юлии, Никиты, Иоанна, Анны, Вячеслава, Светланы, Елены, Нины, Ирины, Георгия, Иерея Игоря, Иерея Евгения, болящего протоиерея Алексея, Марины, Татьяны, непраздной Виктории, Елены, Ксении, от раковицы Елизаветы, Марины, тяжкоболящего Григория, болящей Тамары, болящей Надежды, болящей Натальи, болящей Фатини, болящего протоиерея Сергия, болящего протоиерея Александра, болящей Раисы, болящей Ларисы, Дарьи, Натальи, Веры, Лидии, Марии, Лидии, Валентины, игумена Симона, иеромонаха Лазаря, Елены, Дмитрия, Людмилы, Леонида, Елены, Артема, болящей Галины, протоиерея Владимира, матушки Натальи, Марины, Федора, Ксении, отрока Александра, от раковицы Анны, Ирины, Лидии, Елены, болящей Людмилы, Вячеслава, Сергия, Фатини, Татьяны, Сергея, Иулии, Анастасии, Марии, Татьяны, отрока Тимофея, отрока Вениамина, Екатерины, протоиерея Михаила, Лии, Алексея, болящей Натальи, Александра, Надежды, Елены, отрока Никиты, Дмитрия, Анастасии, Ксении, болящей Людмилы, Василисы, Натальи, от раковицы Таисии, Марии, Екатерины, Фатини, Елены, Алексея, Людмилы, Галины. Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, протоиерея Александра, матушки Раисы, Германа, Владимира, Андрея, Нины, Аллы, Петра, Захария, Иоанна, Григория, Павла, Алексея, Петра, Иакова, Стефана, Варвары, Ксении, Анны, Екатерины, Ефросинии, Марии, Елены, Зинаиды, Ирины, Николая, Екатерины, Николая, Николая, Елизаветы, Николая, Николая, Тамары, Сергея, Георгия, Вячеслава, Валентины, Дмитрия, Евдокии, Павла, Марии, Вадима, Вячеслава, Тараса, Дмитрия, Анны, Ольги, Сергея, Ирины, Сергея, Дарьи, Нины, Константина, Сергея, Веры, Григория, Марии, Георгия, Галины, протоиерея Николая, иерея Антония, Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, Алексея, Николая, схиархимандрита Георгия, протоиерея Александра, протоиерея Валентина, Зинаиды, Василия, Ильи, Пелагеи, Ефимии, Варвары, Анны, Надежды, Анны. Вечная память.